Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа мы с вами услышим чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия. Пятница 32-й седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, это будет митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Приближается к концу на нашей литературной страничке чтение книги архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание». Сегодня прозвучит предпоследняя, 11-я передача. Валерия Амплеева читает главы 49 по 52. Ну а в заключении программы в цикле бесед «Иконичность русской литературы» доктор филологических наук Валерий Владимирович Лепахин завершит разговор о творчестве Николая Алексеевича Клюева, начатый на прошлой неделе.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 53-е зачало, глава 12, стихи с 1 по 12. «Сказал Господь такую притчу. Некоторый человек насадил виноградник и обнес ограду, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, убили и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову, и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». На виноградаре сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Эта яркая притча в немногих словах раскрывает судьбу богоизбранного народа. Виноградник, который насадил некоторый человек, есть Израиль. Возлюбленный виноградник, как читаем у пророка Исаии. А господин виноградника — сам Бог. Он отдает виноградник делателям, духовным вождям своего народа. Слуги, которых посылает Бог в виноградник, — пророки. Одних из них избивают, других убивают. А Господь снова и снова посылает слуг, чтобы виноградари устыдились и вспомнили о том, что им надлежит делать. И, наконец, сын, которого господин виноградника посылает последним, есть никто иной, как Господь наш Иисус Христос. Поражает глубина доверия Бога к людям. Хозяин отдает виноградник делателям, а сам удаляется. Он не стоит над этими людьми, как надсмотрщик. И Бог точно так же. Он дал нам жизнь, дал землю, дал труд на этой земле, а самого Его как будто бы и нет. Так что некоторые люди даже говорят, что нет другого хозяина, кроме них самих. Однако мы знаем, что хозяин есть, что Бог присутствует среди нас. И единственная наша задача — полностью довериться тому, кто все содержит в своих руках. Но с другой стороны, мы должны трудиться так, как если бы все, что происходит на земле, зависело от каждого из нас. Мы видим, как наш Господь долго терпелив и многомилостив. Он снова и снова посылает своих слуг, одного за другим, несмотря на их отвержение. Он не наказывает немедленным гневом тех, кто предает Его вестников поруганию, избиению и даже смерти. Бог долго терпелив к нашим грехам. Он еще и еще раз дает нам возможность отозваться на Его призыв. Но все-таки притча заканчивается суровым приговором. Господин отнимает виноградник у недостойных делателей и отдает его другим. Самое страшное заключается в том, что люди, к которым был послан сын господина виноградника, абсолютно точно знали, что это сын. Тут нет никакой ошибки или случайного совпадения. Они не сомневаются в его чудесах, они видят силу Божию, которая действует в нем. И именно от того, что они знают, что это не лже-мессия, а подлинный мессия, они ищут его убить. Эти люди думают, что появилась реальная возможность убить Бога и стать свободными. Именно такая свобода насаждается сейчас у нас в стране и во всем мире. Человеку внушают, что если он хочет осуществить себя, раскрыть свою природу до конца, то он не должен иметь никаких нравственных или религиозных ограничений. Люди изгоняют Бога из своей жизни, чтобы Бог не мешал им, оставляя себе дары, полученные от Него. Ради такой свободы и совершилось злодеяние, о котором слышим мы сегодня в Евангелии. Мы знаем, что это пророчество исполнилось, когда первосвященники, книжники и фарисеи взяли Христа и предали Его на смерть. Но мы должны также знать и то, что оно продолжает раскрываться, как в истории израильского народа, так и в истории всех народов, которые не приняли Христа. Святой Иоанн Златоуст говорит, что все дары Божии непреложны. Когда богоизбранный народ направляет свои исключительные дары на земное, то может больше всех преуспевать в земном. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в роде своем. Мы видим, что они хотят осуществить свое земное господство во всем мире, так же, как хотели осуществить свое мессианство и, завладев всем, и религию Бога приспособить под себя». Сейчас часто можно услышать от проповедников различных сект: «Оставьте вы эту православную церковь, идите к нам. У нас гораздо лучше, у нас свободнее относятся к таким-то вещам». Но весь смысл православия заключается в том, чтобы сохранить веру в Бога такой, какой она была передана нам. Не дать ни тайн веры, ни заповеди Божьи приспособить к желаниям падшего человека. Слушая притчу, мы думаем, что православные христиане есть тот самый народ, которому Господь отдаст свой виноградник, и он принесет стократный плод. Но вот на что обратим внимание. Когда мы, зная Христа, зная тайну Его смерти и воскресения, причастные Его благодати, не живем по нашей вере, мы отвергаем Бога. Зная путь Божий, свободно и сознательно избираем свой собственный путь. Тайна беззакония совершается на разных уровнях, не только во внешнем мире, но и внутри самой Церкви Христовой. «Камень, который отвергли строители, — говорит Христос, — тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Мы видим попытки уничтожить его, истребить само его имя из памяти человеческой. Но всегда Христос, распятый и поруганный, оказывается господином истории. Он в центре всего, что происходит. Он судья и царь мира. Притча о злых виноградарях заканчивается историческим эпилогом. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Иудейские власти хорошо поняли, что это о них говорит Господь. Они не могли не узнать себя в зеркале его слов, и уже готовы были немедленно приступить к осуществлению того, о чем он только что сказал. Ничто не могло удержать их, у них не было уважения ко Христу, и страха Божия не было пред их очами. Только страх перед народом заставляет их который раз отступить, чтобы приготовиться к новым решительным действиям против того, кто им мешает. Они больше не в силах слышать эту проповедь, и потому отходят от него подальше. Тех, чьи заблуждения не побеждаются очевидностью истины, ничем не убедить. Если Христово Евангелие для кого-то не запах, живительный на жизнь, оно будет для него смертоносным запахом на смерть.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Продолжаем читать книгу архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание». Глава 49. Иванова. Из Москвы в Иваново приехал крупный атеист. В обкоме партии собрали совещание, один из вопросов – мое служение в селе Красном. Многое не устраивало начальствующих, а главное то, что художники-полишане зачастили в храм. Потому решили убрать отца Амвросия под надзор в город Иваново. Господь через добрых людей помог купить небольшой домик на улице Ремизной, 22, недалеко от Преображенского собора. Хотя в соборе священников было достаточно, меня взяли. 6 месяцев не трогали, только мелкие провокации. «Спаси, Господи, батюшка, какую вы хорошую книжку написали, яко с нами Бог!» Отвечал просто: «Вы преувеличиваете мои способности». Или интересовались, нет ли у меня чего-нибудь новенького написанного. Такие люди и на службы могли ходить, но почерк их всегда чувствуется. Через 6 месяцев выхожу из храма. Подходит ко мне человек в штатском, показывает удостоверение личности. Все понятно, я этого ждал. Было 2 собеседования, последнее у меня в доме. Мы приготовили блины, угощения. Он открыл папку и стал из нее вынимать фотографии. «Вы с этим человеком знакомы?» Вижу такое дело, наливаю ему рюмочку коньяку и прошу выпить. Он говорит: «Извините, я на работе». «Ах, значит, вы на работе, а я думал, вы пришли в гости. Тогда прошу мне повестку прислать. Какое вы имеете право допрос без повестки производить?» «Вы, как представитель закона, сами должны его соблюдать». «С кем живете? Жена, дети? Сколько лет работаете?» 10 лет? За это время у вас взысканий, выговоров не было?» «Ну так и идите и работайте, не играйте с огнем». Расстались на том, что, может быть, еще встретимся. Но потом ни одной встречи не было. Глава 50. Голодовка. Время шло, началась перестройка. В стране стали открывать храмы и монастыри. Преображенский собор маленький, народу море, пришло время открывать Введенский храм. Введенский храм 50 лет бездействовал. Один из святых Ивановского края, преподобный Леонтий Исповедник, проведший 25 лет в заключении, говорил, что придет время, этот храм откроют. но тогда вся земля содрогнется. И вот пришло. 21 марта 1989 года четыре женщины, члены православной общины, Лариса Холина, Маргарита Пеленкова, Валерия Савченко и Галина Ещуковская объявили голодовку, требуя законной передачи храма верующим. Их уговаривали, ругали: «Прекратите голодать, есть другие средства». Но другие средства были уже все исчерпаны. Целый год беспрерывного хождения по инстанциям, сбор подписей, наконец, плакатная манифестация, и на все это один ответ: «Храм вы не получите и не надейтесь». Хотя Совет министров СССР зарегистрировал общину, имея в виду передачу ей освобождающегося здания Веденской церкви еще в 1988 году. Женщины расположились у кинотеатра «Современник», взяли раскладушки, стульчики, сели около остановки, написали большой плакат: «Мы не едим и не пьем до открытия Красной церкви и готовы умереть на родине первых советов». Первая ночь была спокойная, только плакат сорвали, а к утру был готов уже новый плакат. Центр города, поток народа, трамваи, троллейбусы, машины, начальство едет на работу. Голодающих заметили. К вечеру подошла милицейская машина, насильно всех посадили и увезли к Веденскому храму. «Вот вы голодаете за него, тут и сидите». Женщины на паперте разложили доски и под открытым мартовским небом голодали 17 дней. Народ вокруг храма толпился сотнями, а то и тысячами. Женщины четвертые сутки не едят. Постоянная информация по радио и в газетах. Приезжали начальствующие и спрашивали: «Голодаете? Голодайте». Разные речи и настроения были в народе. Много было сочувствующих, но были и такие, кто говорил, что женщины по ночам и воду пьют, и колбасу едят. Приехали американские советологи, увидели толпы у Красного храма. В чем дело, почему голодают? Им объяснили. Пришлось им рано в 6 утра через забор перелезать и брать у каждой женщины интервью. Прошло 6 дней сухой голодовки. Женщинам стало хуже, особенно двум. Отказывало сердце. Начали пить воду, и на плакате заклеили «Место не пьем». Сочувствующих прибавилось. Собирали подписи, целые общие тетради, длинные хартии, и все за открытие храма. Приходили баптисты, пели. Студенты-художники написали плакаты: «Красную церковь верующим», «Коммунистов в Красную книгу». В поддержку голодающим выступили газеты «Труд», «Аргументы и факты», «Московские новости», журнал «Огонек». Писали и в местных газетах, но о другом. Больше верующих осуждали. Не оставили в покое и отца Амвросия. У дома на Ремизной, где я жил, собралась демонстрация. Комсомольские лидеры привели людей с одной из фабрик, человек 100. Стучали в окна, звонили, требовали Амвросия. Вижу, люди распаленные. Надо их пыл немного охладить и поговорить спокойно. Как это сделать? А у меня в гостях был в то время Даниил из Москвы. Взял он фотоаппарат, магнитофон, открыл ворота и вышел к ним. Все закричали: «Вот он, отец Амвросий, мы его узнали! Прекратите голодовку, что вы делаете?» Даниил магнитофон включил и все записывает, снимает. Люди стушевались, поутихли. Видя такое дело, вышел я и с улыбкой поздоровался. «Я Амвросий». Все так и ахнули. «Как? Еще один Амвросий?» Поговорили. Только эта группа отошла, другая тут как тут. А потом газетчики, радио. Пришлось давать интервью. Но что от меня зависит? Начальство одним росчерком пера может все вопросы решить. 1 апреля в 4 утра подъехала к храму скорая помощь, и женщин силой увезли в реанимацию. Пришел я в тот день на службу в Преображенский собор. Звонят из больницы. Голодающие хотят исповедаться, причаститься. Приезжаю к ним, в палате 5 человек, 4 наших и 1 чужая в белом халате, ни на шаг не отходит. Прошу ее: «Отойдите, им надо поисповедоваться. Исповедь — дело тайное, не для чужих ушей». А она не уходит, говорит: «Не могу». Тут я и понял, что она не из медперсонала. Пришлось голодающим исповедоваться вслух, публично. Причастил их.
и их перевели в другую палату на 6 человек. Несколько дней приезжал я к ним, исповедовал и причащал, а голодовка все продолжалась. Им в это время приносили еду, мясное блюдо, но для голодающего это смерть. Вкусишь — тут же заворот кишок. Это мало кого интересовало. В новой палате, куда их перевели, я поинтересовался. «Девчонки, что-то у вас много проводов. Для чего они?» «А мы не знаем». Исповедовал я их и решил узнать, куда же ведут эти провода. Пошел по ним, и привели они меня в кабинет главврача. Захожу, вижу главврач и двое парней в белых халатах. Поздоровались. Сразу понял, что это за врачи. Но спрашиваю, вы врачи? Да. У меня к вам вопросы будут. Пожалуйста. Какая разница между невропатологом и психиатром? Они сразу раскраснелись. Что, экзамен нам устраивать пришли? Да нет, просто мне интересно знать. Если бы вы меня в храме увидели, то вправе были бы спросить, чем отличается православие от католицизма. Вот и я вас спрашиваю. 2 часа с ними беседу вел. И они за это время никуда не выходили, ни к больным, ни на прием, и в медицине знаний никаких не выказывали. А через несколько дней они появились у меня дома уже без белых халатов. 17-й день голодовки. В больнице собралось городское начальство, фотокорреспонденты. Были представители из Москвы, они дали обещание, что храм будет передан верующим. И вот, когда это обещание было получено, женщины голодать перестали. На свежем воздухе голодать им было легче, а в палате окна закрыты, кроме них там и другие люди, и у всех женщин началась сердечная недостаточность. Начали выходить из голода. Дело это непростое. Первая цель – вызвать у голодающего слюноотделение. Для этого разжевывают лук, но не глотают. Потом прополаскивают уста и выпивают стакан морковного сока. Так утром, в обед и вечером. На второй день утром сок, в обед овощной отвар. На третий день овощной отвар и протертое яблоко. И 17 дней не должно быть ни капли соли. Ничего. Все вышли из голодовки без вреда. Еще год хождения по инстанциям, и Великую Субботу перед Пасхой 1990 года мы получили ключи от храма. Первая служба была на паперте под звездным небом. Народу было множество, особенно молодежи. Все стояли с зажженными свечами. А потом начался ремонт. Весь храм был застроен стеллажами в 5 этажей для хранения архива. В алтарях были капитальные кирпичные стены и перекрытие в 3 этажа, которые нужно было убрать. В алтаре святителя Николая на месте престола, где приносилась всемирная жертва, отхожее место. И вот за 2 недели руками верующих храм был освобожден. Приходили работать бабушки, студенты, школьники. Жалкое было зрелище. Стены все в огромных дырах, следы от вбитых бревен, храм весь израненный, как после артобстрела. Окна выбиты, крыша течет, вместо кровли из жести брезент, покрашенный зеленой краской. Но главным было начать службу Богу, начать проповедь, потому что народ изголодался за 70 лет и жаждал духовной пищи. Слово Божие. Первое время проповеди говорили и в начале, и в конце службы, а по воскресным дням вечером пели акафист Божьей Матери, нараспев всем народам. А потом священники выходили на амвон, им письменно и устно задавали вопросы о вере и спасении души, на которые тут же давались ответы. Эта традиция сохранялась много лет. Глава 51. Добрые люди. Многие помогали возрождать храм, отдавали свои силы, время и жизни. Борис приехал к нам из-под Вологды, по специальности механик, инженер. В храме он разбирал стеллажи, отбивал отслоившуюся штукатурку. Самые опасные места под куполом были его. Как-то закончил он работу, спустился вниз, снял ремень страховки и сказал: «Сегодня под куполом ко мне подходила смерть». Я взмолился, и она отошла. Был праздник святителя Николая. В пределе святителя, где был туалет, разбирали перекрытие. Борис стал опускать бревно, бросил его вниз и не заметил, что на конце торчал гвоздь со шляпкой. Борис был в спецовке. Гвоздь зацепил за куртку и потащил его за собою вниз. Упал Борис на солью в пределе святителя Николая. Вызвали скорую, но он уже был мертв. Вещи его были у меня на ремизной. Когда приехал его брат, открыли чемодан, а в нем большая икона святителя Николая. И родился он в день его памяти. Господь избрал Бориса, доброго, благочестивого христианина. Приехали из Бреста мои знакомые, каменщик и штукатур. Помогли алтарь оштукатурить. Из Киева Господь прислал Евдокию, пчелу-труженицу, из Чернигова мать Феодосию, из Волгограда Надежду. Приехала бригада белорусов, 6 человек, и за месяц возвели корпус в 2 этажа 40 метров длиной. Возглавляла работы архитектор Елена Антаринова. Работали с 5 утра до 11 вечера. В субботу и воскресенье лежали как в бессознательном состоянии. В понедельник утром просыпались и снова приступали к работе. А ивановские каменщики трапезную за лето построили, заложили еще 1 двухэтажный корпус и колокольню. Перед самым воздвижением привезли 1,5-тонный колокол. В храме начали службу. Служили иеромонах Никифор, иерей Анатолий и радиакон Евгений. Господь послал нам скит, 20 гектаров земли. Храм в убогом состоянии, надо и его восстанавливать. Приехал к нам владыка, а у нас уже люди собрались, желающие монашеской жизни, есть хор. Мы и предложили в центре Иваново на территории храма создать монастырь. Владыка согласился, написали прошение святейшему патриарху. И 27 марта 1991 года был основан женский монастырь. Глава 52. Где Дух Господень, там свобода. Однажды в 11:30 приходит ко мне начальник следственного изолятора вместе с оперуполномоченным и говорят: «В следственных камерах многие объявили голодовку. Мы из опыта знаем, чем это может кончиться. Не хотелось бы кровопролития. Нужно что-то предпринять». На утро взял я с собой 3-литровую банку святой крещенской воды и вместе с 4 сестрами отправились в изолятор. 40 камер осветили за 7 часов. В каждой камере беседовали с ребятами и слышали, переходя из камеры в камеру, как стучали подследственные в двери и кричали: «Отец Амвросий, к нам зайди, нас освети!» О том, что я пришел, уже вся тюрьма знала, все подследственные. И когда сопровождающие нас открывали засовы и замки, все в камерах выстраивались и с радостью слушали о Боге. Особенно были довольны, когда их окропляли водой. В камерах накурено, дышать нечем. Вернулись мы домой. Одежда так пропиталась дымом, что 3 дня пришлось ее выветривать. После освящения в тюрьме все утихло. Изгнали бесов, которые возмущали народ. В то время в редакцию газеты «Гражданин» пришло покаянное письмо от Сергея Бороздина. Он убил 5 человек, приговорен к смертной казни, ждет исповеди. Мы поехали в камеру к смертникам. Исповедовал его, причастил и напутствовал в мир большинства. Сергея уже нет в живых, приговор приведен в исполнение, но мы верим, что душа его не погибла. Кто-то может сказать: «Как же так? Ведь он принес много зла». Но Господь печется о каждой душе, и каждому человеку дает возможность покаяться, пусть и в последний раз. Потом была женская колония. Это букет цветов, собранный со всей России. Самая маленькая судимость — 2-я, самая большая — 14-я. Даже есть и бабушки 90-летние. Когда зашли к ним в отделение, среди сотен женщин я заметила одну — Александру Черкасову. Быстрая, шустрая. четвертая судимость — за убийство милиционера. Я подошел, тихонько спросил: «Ты тут старшая, погоду направляешь?» «Да, я». Перешли в клуб. Первая проповедь. В зале человек 300. 3 часа беседы, а в конце объявил: «Кто желает принять крещение, составьте списки, подготовьтесь». Вышли из клуба. Подходит ко мне Александра и говорит: «Когда вы сказали про крещение, меня в жар бросило. Вспомнила, что в Белоруссии на этапе встретилась с одной монахиней, осужденной за свои духовные убеждения. Тогда это часто бывало. Она мне сказала: „Ты ведь не крещенная? Примешь крещение в 1990 году». Как в 90-м, когда я освобождаюсь только в 92-м? В 92-м будет поздно. Через месяц окрестил 15 человек. Александру первой. Как говорило ее начальство, Александра стала вести себя скромно, начала молиться, читать Священное Писание. За хорошую работу и поведение ей дали отпуск, а на другой год отправили на поселение. В тот день, как ехать ей на станцию, утром встала и говорит женщинам: «Я видела странный сон. Мать побелила дом, отец дал мне белую простыню. Не знаю, к чему это». И никто ей не ответил, мало ли что приснится. Вскоре подошла машина. Ее с несколькими женщинами посадили и под конвоем повезли. По дороге один из конвоиров вступил с Александрой в разговор. Вытащил пистолет и, играя им, спросил: «А не боишься, что стрелять буду?» «Стреляй». Он выстрелил. Вот такое помрачение. Пуля попала в голову. Пришла скорая помощь, но она была уже мертва. Так исполнились слова монахини о том, что принимать крещение в 92-м году будет поздно. Самое главное — спасение души. В таинстве крещения все грехи смываются. Крещение — это второе рождение, новая жизнь. После крещения Александра повседневные грехи исповедовала, а в Рязани, если и были какие грехи, она их омыла кровью. Мы ее отпели, молимся за нее и считаем, что она во святых. Так с тех пор и опекаем мы женскую колонию, а вместе с ней и другие, что находятся в Ивановской области. Всего их 9. Крестим, исповедуем, говорим проповеди. В 1993 году построили часовню на территории женской колонии высотой 10 метров. Освящал ее на Преображение Господне святейший патриарх Алексей II. Все женщины были в белых платочках, у многих на глазах слезы. В марте 1995 года освятили храм мужской колонии усиленного режима в поселке Талицы, в 2,5 часах езды от Иваново. А в июне того же года еще в одной колонии заложили храм. Много нам пишут осужденные, и мне, и насельницам монастыря. Изоляция от общества по-разному влияет на человека. Люди слабые, духовно неразвитые, в изоляции ожесточаются. Сильные духом, с еще живой, но грешной заблудившейся душой, меняются к лучшему. Изоляция дает им возможность остановиться, задуматься, осмыслить свою жизнь. Чего больше всего не хватает в тюрьме? Не свободы. Ведь свобода – это состояние души. Можно жить в миру, на воле и оставаться рабом своих привычек и страстей. «Где Дух Господень, там свобода. Истина сделает вас свободными», — говорит Священное Писание. Больше всего страдают люди в тюрьмах от того, что нет мира в душе. Поначалу это не все понимали. И сейчас еще некоторые ропщут: «Почему я оказался здесь? Я ни в чем не виноват». Но ничего случайного нет. Не виноват в том, в чем тебя обвиняют власти? Посмотри, не виноват ли в другом? Не было ли в твоей жизни иных преступлений против Господа, ближних? Начинают вспоминать, и оказывается, один похитил иконы из церкви, другой занимался угоном машин, на совести третьего – убийство. И Господь дает таким людям возможность покаяться, исправиться, пусть и через изоляцию.
Thank you. душа метется в выступлении, предчувствуя кромешный мрак, и тщетно молит дай мгновенье. Увы, мгновенье не дано. Последний вдох, последний выдох, а смерть кому не суждено. Оставить все свои обиды и побрести куда-куда навстречу пламени и стуже, и велик плач и теснота обымут трепетную душу. И злые бесы тесня несут грехов рукописанье. О Боже, сохрани меня, дай пред кончиной покаяние. Когда безжалостной рукой смерть не подаст и мне мгновенья, пусть со святыми упокой мне пропоют его суждение. Пусть со святыми упокой мне пропоют невосуждение.
Вы слушали чтение очередных глав из книги архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Иконичность русской литературы – это большой цикл бесед доктора филологических наук, недавним прошлым профессора Сегедского университета Венгрии Валерия Владимировича Лепахина. На прошлой неделе он начал разговор о творчестве несправедливо забытого, репрессированного поэта Николая Алексеевича Клюева. И сегодня мы услышим завершающую беседу.
Если говорить об иконах Христа, то у Клюева Спаситель получает такие эпитеты, которые рождены иконой, например, «Радужный Христос». Это во славе, где впечатление радужности вот, создают овал и вогнутый прямоугольник красного-синего цвета и золотой осист. Или лазуревый спас. Это все держились с такой акцентом на синей или голубой одежде. Златоризный спас. Это любая икона Спасителя, одетая в золотую ризу, в золотой оклад. Ну и так далее. Или даже есть такое «Смуглый Господь избяной». Ну, смуглый, понятно, что от копоти, от лампад, от свечей лик темнеет. Олифа имела такое свойство, и лик кажется смуглым. Например, такое двустишие: «Смывает киноварь стволов волна финифтяного мрака». А сейчас, я думаю, даже не все знают, что такое финифть. Как-то слово «эмаль» вытеснило это слово древнее, а для Клюева оно было родное. И вот, мне кажется, здесь можно выделить вот второй пласт его, это иконописный. Это иконописная Русь, иконописная природа, иконописный мир, иконописный лик. Это, прежде всего, вот самоцветные, огневые, яркие иконы, которые такими незамутненными чистыми красками свидетельствуют о мире небесном, о рае, о вечной жизни. Ну вот и теперь третий пласт в поэзии Клюева, который связан уже с иконичным. Икона у Клюева вступает всегда как духовная реальность. Икона не просто изображает святого, она способна его являть. Святой присутствует на иконе своей благодатью. Отсюда чудотворные силы иконы. И отсюда у Клюева появляется вот такое выражение: «Писан Бог зографом Климом, киноварью да златным дымом». «Писан Бог». Вот у Горького тоже встречается, у многих, у Пелькова, Печерского и у Лескова, я помню, что иконы называли богами. В крестьянской среде это было настолько широко, видимо, распространено, что в XVIII веке, когда составили вопросник для исповедующегося, вот где перечисляются грехи, священник мог спросить исповедующего: «Иконы святые не называешь ли богами? Это грех, за это ты накладывали епитимию».
Значит, хотя, наверное, сами-то крестьяне не вкладывали в это ничего кощунственного.
Конечно, конечно, конечно. Просто, согласно все же православному богословию, икона — это земной образ небесного первообраза. Да, они связаны, но икона не Бог, а так же, как имя славия, все споры. Конечно, ни икона, ни имя Божие не есть Бог. Ну, и опять... Эта взаимосвязь у Клюева наблюдается. Святые все присутствуют в жизни Руси. Например, к Егоре, святому великомученику Георгию Победоносцу, обращается Клюев: «Твои лядины взгорье дозорены Егорьем на лебеде коне». Или в другом стихотворении уже дозорит за озере не сам великомученик Георгий, а его икона: «А Егорий поморских писем мчится в Киноварь, звон и жуть, чтобы к стаду волкам и рысям замела метелица путь». И когда мы выходим из избы в природу, тогда избиной чин, который создан Клюев, а точнее сказать, создали крестьяне, они избрали этих святых своими покровителями, вот тогда избиной чин превращается в луговую семью. Это тоже вот выражение Клюева — луговая семья, которая перенимает часть крестьянских забот. Например, пасет преподобный Аверки на речке Буланах утят, в парчевом плоту Федосе дозорит хлеба она, Фрону да Лавру работа, пасти табун в лесах, сивых соловых, буланах гнедых, поет с ладоней соборы святых, Фрол и Медост, Пантелеймон Илья, чин избиной, луговая семья.
Такое чисто крестьянское представление, да?
Конечно, он знал прекрасно крестьянский быт, он питался молоком матери. И так легко у него это пишется, видно, что это не сочинилось им, как бы, а выпилось из души. Ну, иногда Богородицу сходит, например, и не для каких-то материальных там целей, как здесь, для крестьянских работ, а просто погладить внучат по головкам, например. Но наутро у бурой полнее удой, у рябки яичко и весел гнедой. И вот эти два мира, мир видимый и мир невидимый, мир земной и божественный, они... не отделены друг друга, они так тесно взаимосвязаны. Святые ходят между нас, они присутствуют, да.
Горние, мир дольние.
Да, но как он это чувствовал? Конечно, мы можем вспомнить и Тютчева, и у него тоже есть, у Есенина тоже есть, что Господь всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный сходил, благословляя. У Есенина очень много таких мотивов, что святые вот ходят и нам помогают. А иногда проверяют в образе нищим, почему ходит Господь, чтобы посмотреть, подашь ему или не подашь.
Умалился, да, Господь, да, до нас, грешных.
Так, ну вот еще несколько таких примеров. Просто можно об этом, наверное, говорить бесконечно. У него очень много стихотворений именно на эту тему. «На речке в венце сусальном купальница Аграфена, в лесах зарит огнепально дождевого Ильи икона». Везде икона у Клюева, везде. Весь мир просто полон иконами. Иногда просто святые у него, но чаще икона именно святого присутствует. И саму природу Клюев и Есенин воспринимали как храм Божий. Пастернак тоже прекрасно об этом, у него очень красивые стихи, вот «Природа как храм». Мы уже помним Базарова, да, в «Отцах и детях»: «Природа не храм, а мастерская. Русская поэзия ему не поверила, и все стали опровергать. Природа именно храм, в котором она славит Творца». И поэтому вот Клюев пишет: «Все святые с нами в апостасном храме. Теперь о себе. Вот такая своеобразная антропология учения о человеке Клюева. Он пишет: «Наружный и зол, и грешен, неосвязаемый пречист». На первый взгляд, как казалось бы, ну, гордый человек написал это. Но на самом деле мы же все сотворены по образу и подобию Божию. Вот другое дело, что мы его своими грехами так затемнили, что сами не верим, что у нас есть образ Божий, и другие этот образ в нас не чувствуют. А Клюев, по-моему, вполне по-христиански. Неосязаемо, мы все пречистые, только постоянно забываем об этом и тянемся к греху. И теперь вот он писал иконописцев, и для него вот и работа иконописца — это явление иконы, прилет журавля. Вот икона является, приходит в мир, как журавль после зимы прилетел. Или в другом месте икона — видение лица. И написание иконы у Клюева — подвиг, самопожертвование, даже полная самоотдача вплоть до смерти. Например, вот в этой поэме «Погорельщик» он пишет: «В тот год уснул навеки Павел, он сердце в краске переплавил и написал икону нам». Вот это настоящий иконописец. И такая вот икона, согласно Клюеву, становится откровением о Царстве Небесном, откровением о Боге, которое может и преобразить человека, и помочь ему в спасении души. Ну, а теперь о России. Вот интересно, что Клюев часто очень пишет о Святой Руси. У меня есть статья на эту тему большая, я там взял все, что смог найти в древнерусской и вот в современной литературе. На сайте есть на моем.
А, то есть... Назовите, кстати, к слову говоря, адрес вашего прекрасного нового сайта.
Ну, адрес сайта очень простой, lipakhin.com. Lipakhin H через H. Аж. Вот там много очень вариантов, что понимается под Святой Русью. Вот мне кажется, что, например, важно даже написание. Можно написать «Святая Русь», «Святая» с маленькой, а можно написать «Святая Русь» с большой. И если мы пишем с маленькой, то это претензия Руси называть себя святой. Надо писать с большой, потому что это устойчивое словосочетание. «Святая Русь» — это у Клюева, например, это «душа Руси». Некоторые отодвигают Святую Русь в прошлое, другие в будущее, что это наша цель. Третьи говорят, что Святая Русь — это данность. А вот Клюев предлагает называть это душой Руси. Вот он говорит: Русь есть горняя, потом он ее называет, нерукотворная, нетленная. Это все вот Святая Русь, которая является душой России. Поэтому он, например, говорит: «Святая Русь, я люблю очень эту строчку, Святая Русь, тебе и каторжный молюсь». То есть вот эта любовь к родине, она предполагает единство, как человек, он наружный я и зол и грешен, а неосязаемый пречист, так же и Русь. С одной стороны, это грешная Русь, восставшая на Бога после большевистского переворота или в этом перевороте, и с другой стороны, Святая Русь, как образ Божий в человеке. Вот Святая Русь — это образ Руси, неуничтожимый. Поэтому русский человек и мучается, когда он восстает против Бога, потому что образ Божий в нем живет, уничтожить он его не может, ничего поделать с ним не может, но может затемнить его. И поэтому отсюда эти мучения и желание возвратиться, очистить в себе образ Божий. И также это относится к ассоциации ко всей стране. Святая Русь восстанет, Святая Русь не даст себя убить. В поэме в той же «Погорельщина» Клюев такую формулу выдвигает своего творчества: «Нерукотворную Россию я, песнописец Николай, свидетельствую, братья, вам». Ну, нерукотворную Россию, ясно, что вот Святую Россию. Дальше, песнописцем он себя называет, очень хорошо, иконописец, песнописец возникает невольно.
Прям такой неологизм его изобретения, да, наверное, да?
Третье — это свидетельствую, братья, вам. То есть он считал себя свидетелем. И действительно, он стал свидетелем. По-русски говорят «мученик», а во многих языках, в греческом в том числе, это «свидетель». То есть они свидетельствовали о вере в Христа.
И пострадал за нее, кстати, тоже.
И в этом смысле он, да, действительно был мучеником и свидетелем. И вот как бы в двух планах он, вот, это мученик рождения слова, что ли, да, и мученик, который пожертвовал действительно своей жизнью, потому что многие вот как-то увиливали от прямого ответа на вопрос об отношении к советской власти. А Клюев в 1934 году на допросе, он высказался так. «Октябрьская революция повергла страну в пучину страданий и бедствий и сделала ее самой несчастной в мире. Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной жизни. Причем это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов людей. Окончательно рушит основу и красоту той русской народной жизни, певцом которой я был, проводимая коммунистической партией коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение».
Исповедничество просто в самом высоком смысле слова. В 1934 году такое сказано.
Да.
Какие воины духа были у нас.
Да, и вот когда он переосмыслил вот суть большевистского переворота, сразу у него появляются другие мотивы. Например, вот он видит, на божнице появилась осьми на табаку. А вот граммофон, новое изобретение, издевается над Суздальской божницей. И углубление достигает такой меры, что вот не в окладе спас, а в жилетке. И если раньше икона была объектом кощунства, то теперь с иконой совершают такое сознательное бесовские действия. Например, с девушкой пляшет кумачневый спас. Все, что для вот, поэта дорого было, о чем он вот говорил и на допросе, вот это все это разрушается. Причем прежде, чем разрушить, совершаются обязательные кощунства. Большевикам мало это уничтожить. Надо сначала осквернить. Это просто бросается в глаза, не только мы знаем это по поэзии Николая Клюева. И поэтому он устами главы нестяжателя, преподобного Нила Сорского, он и призывает, и предостерегает. «Низвергайте царство и престолы, не голите лишь уиверской подолы». Но я сказал уже, что это было взаимосвязано извержение и кощунство.
Беснование просто. Беснование, подлинное, да.
Икона отовсюду изгоняется, и что происходит? Из избы как бы вынимают душу, и Клюев пишет: «Она пустеет без сусальной в углу пирогощи». От пирогощи знаменитая икона, упоминается в слове полку Игореву, князь, когда бежал из плена, поехал поклониться в Киев. Потом, видя эти кощунства, Феофан Грек собирается покинуть Русь. И Клюев пишет: «Рыдает Новгород, летучкой златиной, Грек Феофан сивает пасмы фресок с церковных крыл, поэту мерзок суд палача и черни многороты». Такая страшная картина, можно себе зрительно представить, да, вот Феофан Грек берет за конец какой-то краешек своей фрески, пасма — это моток пряжи, и начинает сад, и остаются голые белые стены, как у протестантов. И такой, ну, появляется у него еще мотив. В XVI веке есть это известное сказание о том, что было видение одному юродивому, потом слепой монахине, что святые из Успенского собора сошли с своих икон и хотели уйти. Их встретили там на Ильиной горке преподобный Варлаам Хутинский, преподобный Сергий, умолили их, они вернулись в храм. И вот Клюев как бы обыгрывает этот мотив, он пишет: «Всепетая Матерь сбежала с иконы». Или с иконы уходят основатели словецкой обители, Зосея и Саввати. Нелегко приходится Феодору Стратилатус, а он сражается с апокалиптическим змеем на иконе. В борьбе со зверем Стратилат оборвал подпругу. Или наиболее так впечатляюще звучит тот же мотив, когда Россию покидает Георгий Победоносец. «И с иконы ускакал Егорий, на божнице змей до синего моря». И вот этот образ такой прекрасный, с иконы ускакал Георгий, что же там остается? Остается синее море, как бы символ второго потопа всемирного, и змей, кому поклоняться, перед кем молиться. И у него этот мотив и раньше встречался, только он был связан не с большевистским переворотом, а с механической цивилизацией западной. Он писал: «Горыныч с запада ползет по горбулям железных вод». Но вот Егорий ускакал, мы знаем, святое место пусто не бывает, и вот Клюев пророчит: «Прискачет черный араб на белом коне Егорья. Вот черный раб — это бес, конечно, дьявол. Мы знаем, что нечистого, что дьявола часто называли эфиопом. Это встречается в житии Андрея Царьградского, юродивого, встречается в писаниях Ивана Грозного, когда Курбский написал, что «больше ты уже меня, мое лицо в этой жизни не увидишь». А Иван Грозный отвечает: «Да кому нужно видеть то эфиопское лицо?» Эфиопское лицо, то есть бесовское, потому что он нарушил крестоцелование. И народ обращается к заступничеству Николая Чудотворца: «Вороти Егорья на икону из Беного рая оборону». Но нет, даже святитель Николай Угодник не помогает, и поэтому с таким заключительным аккордом звучит такой стих: «Гляньте, дедушка, на стол, змей хвостом ушицу смел, адский пламень по углам, не пришел Микола к нам». Но мы знаем, что иконы сжигали. Прежде чем, скажем, храм разрушить, иконы выносили и перед храмом сжигали, устраивали костры. Причем это не только не большевики придумали, это и в французской революции было, это было в эпоху иконоборчества в Византии. То же самое устраивали костры. И вот Клюев пишет: «И на углу перед моленной, сияя славой нетленной, икон горящая скирда». Но можно ли сжечь икону? Знаете, что иконы старые, обветшавшие, нельзя сжигать, их пускали в проточную воду. И поэтому Клюев пишет: «Икон же души с поля сечи, как белый гречневый посев, и, видимо, на долгий миг вздымались в горнюю Софию». Иконы сжечь, оказывается, нельзя. У иконы есть душа. Вот этот первообраз, когда мы говорили, икона есть видимый образ, невидимый первообраз. Вот этот невидимый первообраз, это святой, который присутствует своей благодатью, они вздымаются в горнюю Софию. И все же Клюев не был пессимистом, несмотря вот на весь разгул это большевистского атеизма, он верил в то, что возродится Святая Русь. Он писал, что где стратилатов на коне, душа России вся в огне, летит как граду, чьи врата под знаком чаши и креста. Причастная чаша и крест — это символ веры в Богородицу. Ну, можно было бы еще долго говорить о Клюеве. Он единственный поэт, который очень много написал о Рублеве. Около 20 воспоминаний, и всегда такие образы рублевские у него возникают, что просто удивительно, потому что Рублева только-только начали открывать при нем. А он с неизменным таким пиететом относился к Рублеву.
Важно, что вы сегодня, конечно же, сумели у кого-то разбудить интерес, просто открыть этого замечательного поэта, вот и мне захотелось вернуться, перечитать что-то, прочитать заново. И спасибо вам огромное за это, Валерий Владимирович. Вот сегодня, конечно, вы свои темы не исчерпали, но у нас есть прекрасная возможность обратиться, вот это ваша монография «Икона в русской художественной словесности». Книгу-то это, наверное, купить уже непросто, а все-таки в интернете можно найти, прочитать, обратиться к этому.
На моем сайте там выложено несколько книг, и одна как раз вот посвящена «Иконе в русской словесности».
Вот мы с вами много уже о ком говорили в этом цикле русских писателях, но вот я так чувствую, что Николай Клюев один из самых вами любимых, совершенно понятно, хотя вот он мало известен до сих пор широкому кругу читателя. А уж в школе, я думаю, вообще, если и называют это имя, то, может быть, как-то так в связи с Есениным, а совершенно напрасно. Благодарю вас сердечно и напоминаю нашим слушателям, что сегодня в нашей студии был Валерий Владимирович Лепахин, доктор филологических наук, профессор университета в Сегеде, в Венгерском.
Успехов, радио Радонеж. Спасибо за внимание, спасибо за приглашение.